представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, дорогие слушатели. Мы продолжаем цикл, он очень длинный, большой у нас в течение целого года, даже более звучит. «Любви негромкие слова». До этого мы заканчивали, самая такая была тема, не на одну передачу она прошла у нас, а влияние абортов на семейную жизнь и на здоровье женщины. Но вот сегодня мы будем говорить о том, что там, где любви негромкие слова, там, где нет эпатажных признаний таких. У меня моя знакомая одна, она, сын ее очень публичный, говорит, вы знаешь, он женился. Там, где Екатерининский дворец в Санкт-Петербурге. Белую лошадь взял, признавался ей и так далее. И т.д. Он актер. Я говорю, просто думаю, кому этот спектакль нужен? Для чего? А вот там, где настоящая любовь, они не громкие слова, об этом не принято. Говорит, так же, как любовь к родине. Мы любим и любим мы ее, да, вот скорбим за нее и так далее. Чего на каждом могут об этом кричать? Муж трубит во все рога, как жена мне дорога, да, у Шекспира есть фраза. Так вот, в этом доме должна звучать песни. В этом доме должны быть детские кроватки своих собственных детей, потом внуков. Над этими кроватками должна звучать тихая бабушкина или мамина песенка, колыбельная. Так вот, когда у человека неуживчивый характер, то пословица объясняет это просто. Над его колыбелью мать не пела песен. Потому что колыбельная песня, так же как кормление груди, это материализованная нежность к матери, к ребенку. Но дело в том, что мы сейчас торопимся, как белка в колесе, живем, куда-то спешим, в какое-то светлое будущее, которое так за занавеской нам не проглядывается, какое оно у нас будет. Моменты моря, думая о смерти. Но все время об этой смерти трястись не надо. Живи сегодняшним днем, радуйся сегодняшним днем. Это Господь сказал. Мать не пела колыбельных песен. А что такое, что за феномен колыбельных песен? Зачем они нужны? Вот я недавно слушала, вот молодежь включает свои там музыкальные вставочки какие-то, у них сейчас вот эти вот телефоны современные, бум-бум-бум-бум-бум, там ни смысла, ничего нет. Думаю, о чем эта песня? Ведь наши песни были, которые они нас воспитывали, там целая история записана. Там это нравственный учебник нравственного воспитания какого. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Его я видеть не должна, боюсь ему понравиться. С любовью справлюсь я одна, а вместе нам не справиться. Это же борьба уже со страстью своей и так далее, понимаете? Она встала на путь аскеза уже. Может быть, знать не знала, когда эта героиня пела эту песню, но вот это же внутри-то христианские наши ценности в наших песнях. Теперь я раньше обращала внимание, когда приходила вот, приходилось в старинные дома приходить, старые, не крестьянские, там наверху обязательно кольцо было. Ну, домик, например, пятистенок. Или просто отгорожена там кухонка какая-то, небольшая комната. Но почему-то очень вместительные дома эти были. Он там, может быть, ну, 5 на 5 всего там домика. Я в деревне так была у знакомых. Ну, все мы разместились там. И вот на этом крючочке висела зыбкая люлька. Походила она на лодочку или на гробик даже, вот, по строению своему. И я обращала внимание, почему коляски... Вот у меня у дочери, сейчас ей 34 года, коляску покупали, она желтая, ярко-желтая была, у кого-то была другого цвета, но она походила на лодочку, скошенные бока и колесики. Ну и сверху еще закрыт этот вот капюшон, не капюшон. Но это же гроб на колесиках вообще-то смотреть. Я думаю, ну почему такая форма? Гробик, гробик по форме. лодочка такая же. Дальше мы, когда покойника хоронят, ему делают, домовина называется, гроб. Он тоже скошенный. Почему? Я-то задумывалась об этом. И был такой период, когда мне нужно было ухаживать за умирающей моей тетушкой. Она была одинокая, бездетная уже тогда. И вот когда какие-то серьезные испытания у нас бывают жизненные, то идет внутренняя работа большая. И вот я тогда об этом задумывалась, потом написала статьи, писала, потом книжку написала, небольшую книжечку. Вот феномен колыбельных. Вот и Господь мне это открывал. Читаю книгу о народных напевах, и там написано: «Узбекская мать Матлуба качает ковчег». Опа! Как это ковчег? Потом дальше читаю: «Зыбко, зыбать, беспокоить, волновать тогда». И я опять вспоминаю историю северных народов наших, где Белое море, суровый край, и бабушка там качала этого своего зыбунка, зыбать, беспокоить, значит, и у него на целый метр поднималась эта вот его на очепе эта вот зыбочка-то была. Там не думал, что сотрясение мозга или что-то будет. Очень хорошо был развит вестибулярный аппарат, и Петр I брал свои войска морские вот этих выходцев из северных земель, потому что у них были их морская болезнь, они не страдали. Ну, читай в одной книге. Так вот, бабушка так вот это колыхала своего, а при этом напевала или бабушка, или мама, пряла там работу, без работы не сидели, и вела великую работу. Она сама того не понимала, потому что в колыбельных зашифрован шифр, который заложен из поколения в поколение. Он из глубокой древности идет. Только мы этот шифр уже частично забыли, и мы не понимаем, что колыбельные эти очень нужны. Итак, вернемся к этому феномену колыбельных. Вот посмотрим на Россию-матушку. Куда несется наша Россия-тройка? То санкции, то сейчас священников не пускают на Афон. Это что такое? Куда ни глянем, везде пожарище. Везде Россию обложили кострами этими. Куда нанесется сейчас? И почему ж так происходит? Так вот, там, где оскудевает любовь, Господь сказал, все это будет. Так вот, мне кажется, надо колыбели нам сейчас петь, чтобы маленький ребеночек, которому сейчас, может быть, месяц, два, три. У меня 6 внуков, вот, и девчонки 2. Бабушка, спой колыбельную, купавушки, то тетюшенька там что-то еще. Просит старшие, ну, не старшие, она мне там их, всякие разные есть. И 3 девчонки, 3 парня. Вот. Иди сюда, а ты уже 7 лет. Дайте покачай лялечкой. Как где ребенку приятно, когда качает бабушка. Это недолго. Это 3 минуты, 4, дальше не соскользну, побегу дальше. Потом малявка бежит, которая 3 годика, самая младшая. Бабушка, покачай. Вспомни, дочка, мне так нравится, как ты меня брала и качала. Очень важно. Пусть даже ребенок уже и большенький у нас. Порой хочется ребеночку в коляску сесть, лечь, и сосочку взять, поиграть немножко. И как нам, порой взрослым, хочется быть детьми. Забыть о всех проблемах, о чем-то еще. Вот. К бабушке в гости прийти. Бабушка оладушками будет кормить, она уже жива. Вот. Мы всегда будем внученьки для нее. Допустим, нам 40 лет, а бабушке там 85 уже. Потом хочется покупаться в этой бабушкиной любви, в этих оладушках, в этих присказочках, прибаутках. Может быть, нам следует выключить телерадиопередачи. Я вот по себе сейчас думаю про политику. Сидишь, глаза пялишь, думаю, Господи, 2 часа потеряла ни одной нормальной, глубинной мысли. Может быть, выключить. Помнишь, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, то есть наших самих. И неспешно подумать о нетленных понятиях – дом, семья, любовь. Ибо в годы лихолетия они для нашего Отечества всегда ли были путеводной звездой. Помните, вьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза. Он защищает Родину, а она в выстиранном, потертом халатике хэбэшном, непростроченном, шелковом и так далее, она у кроватки сидит. И он защищает ее и своего ребенка, и в то же время защищает Родину. Так что же нам сейчас нужно? Нам нужно умение любить надежно и долго. Вот это надо. И когда мне показывают передачу про очередных публичных людей, говорят, надо же, в 70 лет родил ребенка. Но ты от одной жены роди ребенка, которая тебя вела. Ты был начинающий актер, начинающий режиссер. В Москве вы пробивались с частной квартиры на частную. Жена с тобой рядом была. И когда известный публичный человек говорит, что я прожил с женой 35 лет, я ее уважаю, а какая же у меня красавица, 33 года разница. Но у него онкология, он обследуется, все, как Саша все время Абдулов. Я уже говорила, когда у мужчины меняется динамический стереотип, они говорят, на самом деле консерваторы, консервативные, то здоровье начинает резко ухудшаться. Говорит, я себя хорошо чувствую. Так вот, жена, с которой 35 лет, ты от нее роди в 70 лет. Ты от нее роди в 50 лет. И иди потом к Гоголям. Чего ты молодуху взял? Прости, Господи, что я так сейчас говорю. И мне моя знакомая, как-то ведем разговор, это сейчас пошло, вот знаете, такая обработка мозгов идет, чтобы семья рушилась. И потом дети взрослые уже. Разрываются связи между отцом и выросшей дочерью, которая не может предательство матери и семьи простить. Или сын не хочет, когда сын, а что ты будешь? Тебе сейчас 70 лет. Ну, скоро тебе будет 80, ты будешь уже на смертном одре. Придут тебе дети или нет? Помни ту боль, которую ты доставил. И это взахлёб рассказывается и так далее. Вот. Что хвалиться, когда мы, будучи уже не молодые, мы же все свое нездоровье детям тоже передаем. Задуматься надо. Но это идет сейчас по всем фронтам у нас, средства массовой информации. Так, может быть, выключить? И подумать, как нам приобрести мужчинам и женщинам, как научиться любить надежно и долго. России нужна любовь здорового и глубокого дыхания. И вот на Руси раньше в других народах была такая точка, где неравный брак. Если брак, разница больше 10 лет, не 30, не 40, то это уже страсть. А страсть не дает глубокого дыхания. Это как вот фейерверк сейчас играет, взлетело в небо, покрасило, и тут же погас, опять темное небушко. Или спичка загорелась и потухла. Поэтому Россия нуждается вот это спокойном, как свечечка горит у нас в храме. Горит, горит тихонечко, так и любовь. Тихонько горит, надежная, постоянная. И первая школа такой любви надежной для каждого из нас является колыбель и песня «Матерью над нею». Именно об этом говорит уральская поэтесса Любовь Фаладейщикова, о которой я говорила в прошлой передаче. Судьба подарила мне встречу с ней воочию. «Красный пояс заглох, не добравшись до рая земного. Зачерствела земля, поднимая хлеба на крови. Но бессмертная Русь начинает историю снова и, качнув колыбель, воскрешает слова о любви». Это наша уральская екатеринбургская поэтесса, дивная женщина. Почитайте ее стихи. Поэтому интересный пласт песенного творчества, называемый бабушкиной или мамкиной педагогикой, состоящих из баюшек, нунушек, пригудок, уходит своими глубокими корнями в древность и представляет большую художественную ценность, первозданной свежестью своей, чистотой, высоким духовным звучанием. Но не всегда, к сожалению, современный человек знает этот шифр и может по достоинству оценить этот поэтический клад, которым эти пестушки содержат. На первый взгляд, мне кажется, очень наивные. И мелодия такая заунывная какая-то, ну, баю-баю-баю-бай, та-да-та-да-та-да-та. Одинаковая же мелодия почти бывает. Вот. Но в ней, в этом примитивном мелодическом текстовом отношении заложено какой-то бриллиант. И что поразительно, почему-то именно это, такое примитивное народное искусство пестования, пережитое в пору детства нами, мы вдруг вспоминаем, когда карапуз плачет у нас. Мы не можем его успокоить, и мы начинаем брать на руки, забывая призывы очень авторитетных педагогов, и начинаем, как наша бабушка, петь эту песенку. Помните, не ложись на бочок, придет серенький волчок, его тащит за бочок, там или еще какие-то, то, что нам мамы пели или бабушки. И мы начинаем эту песенку петь свою, нехитрую, из детства идущую. Вот. И наш ребенок успокаивается потом. Так вот, древняя культура, запечатленная в колыбельных напевах, дошла до нас в виде разрозненных осколков, которые представляют собой некий шифр, без знания которого невозможно полноценно понимать наследие прошлого. Данный шифр возник в виде образной символики из потребности зафиксировать течение времени, в русле которого следуют события народной жизни, где за конкретными текстами, доходящие до нас, открывается уклад, как жили наши предки. Что-то сохранилось и у нас в нашем быту. Но что здесь не только слагаемое бытовой жизни, но слагаемое души русского народа, российского народа, народного характера. Вот. И поэтому маленький карабус сейчас, посапывая, засыпая, он запечатлевает это в своей душе. Мы говорили с вами явление импринтинга. Поэтому мама пела, когда колыбельная. Я хочу вам сказать, что на Руси ведь жизнь была очень сложная. И я вам хочу сейчас прочитать самые древние колыбельные песни. И на первый взгляд вы скажете, да что же это за мать такая, которая пела такую колыбельную песню? «Баю-баюшки, бай-бай, поскорее помирай». Баю-баюшки, баю, умирай, похороню. Баю-баюшки, баю, умирай, похороню. Крест серебряный куплю, сделает отец гробок из осиновых досок. Мать пирог нам на пеке из овсяной муки. Нет ли месточка в раю, хоть на самом на краю? Баю-баюшки, баю, возьми деточку мою. Да что ж за мать, которая такие песни-то поела, пела колыбельные, а пела? Высокая была смертность. Потом каждый раз, я уже говорила, на Руси, только в одном русском языке, в нашем, на Руси, есть два несоответствия логических. Мне эту мысль подарил, а дальше как-то стало мне развиваться в голове, наш Валентин Распутин. Он в одной из своих газетных публикаций писал, что последние 600 лет Россия всегда в крови была. Всегда кто-то ее хотел завоевать, уничтожить и так далее. Поэтому набеги были то кочевников с юга, то с запада были рыцари, вот, то монголо-татары у нас с востока. То есть никогда Россия спокойно не жила. И поэтому, уходя спать, мы говорили «спокойной ночи», а если ночь проходила спокойно, то утром мы говорили «доброе утро». То есть то доброе утро, когда кровь не пролилась, никто не погиб, никого не убили, никто из маленьких детей или взрослых не умер и так далее. Вот поэтому самая первая такая, ну, она реальная была, была очень высокая смертность. И когда мы вспомним, люди моего поколения, которым сейчас за 60, бабушки наши были, прабабушки, вот у меня там родственница была, 22 ребенка, 16 детей умерло. 16 раз она у гроба стояла. 16 раз, ну, может быть, там гроба, может быть, не было тяжелое, но она в земельку закапала свое родное дитя, но невропатки не было. И тетка Авдотья, бабушка моя, не родная, она по матери была, сестра моей бабушки, она умерла, ей было 86 лет. Там, где Чемеева, там в этих местах они жили. Вот. Слепенькая была уже, катаракта у нее была и так далее. Ну, как у всех, у стариков со всеми симптомами старости. Но невропат, не было этого невроза, который сейчас у нас. Не дай бог только, что против шкурки что-то задеть в автобусе, в трамвае. Мгновенно парадоксальная реакция. Так вот, чтобы она была такая любовь у нас, надежная, постоянная, давайте вернемся к одному. Не транквилизатор или там успокоительные таблетки пить, не в спа-салон порой ходить, а просто малыша взять на ручки и начать петь колыбельную. Либо свою придумать, либо те, которые нам бабушка пела. Итак, качая колыбель, мать, не подозревая, напевая песенку, не подозревая, что совершает великую духовную работу. Хотя прямо про Господа, про Богородицу, может быть, и не говорится об этом. И она воспитывает ребенка веру. А вот выпустить человека в жизнь, который ни во что не верит, значит, породить либо несчастного человека, либо социально опасного. «Да я не верю твоим словам», «Да я не верю в твою любовь», «Да я не верю в вашего Бога» и так далее. «Я ни во что не верю». Сложно такому человеку жить. И с ним тяжело, сложно. Так вот, мать качает колыбельную, когда песню, она вкладывает там две веры. Одна вера ближняя, а другая дальняя. Так вот, что за ближняя вера? Истинная глубинная причина большей части преступления, особенно в юности, состоит в невере ни во что. Нет веры, значит, нет нравственных оснований, и значит, все дозволено. Так вот, что такое ближайшая вера? А Господь нам говорил: возлюби ближнего, как себя самого, подчеркиваю, себя самого. Так вот, мама, когда поет колыбельную песню, напевая эту песенку, это колыбельная наших студентов, которую написали недавным-давно, в 2003 году книжечка вышла, и колыбели музыка над нею. Некоторые, их было 500 колыбельных было собрано. Студенты писали своим незачатым детям, сдавая зачет по предмету пренатально, то есть дородовая педагогика и психология, которые сами еще ни мамы, ни папы не были, но откуда-то из глубин генной памяти у них стали появляться слова о Боге, осеню тебя Божьим крестом. Вот. Откуда это у детей, которые раньше-то еще сейчас мы стали ходить в церковь, а тогда, в 2003 году, это выше, мы опубликовали эту книжечку с колыбельной студентом, тогда мы еще и про церковь-то почти ничего не знали. И однажды пишет студентка, Мария, и однажды ты родишься под веселую весеннюю капель. В церкви будешь ты креститься, окунешься в чудотворную купель. 2003 год я издала это вот. Собирала несколько лет. Ни про какую купель мы тогда еще не знали. Вот. Вот, дальше. Я очень люблю тебя, моего малыша. Я хочу, чтобы ты знал, ты надежда моя. Буду Господу я благодарна всегда за тебя. Вдруг у них проснулись те глубинная генная память, мы их не знаем, это у нас где-то ДНК, но изучали там теоретически. И вдруг оттуда прорвалось уже своему родному ребенку, который еще не зачатый. Девочки еще замуж не выходили, но вдруг такие слова полились у них из сердца. Так вот, первая ближайшая вера – это вера в тебя, что ты самое ценное существо для мамы, для папы на земле. Ты уникален, мы с вами говорили. Это чудо, которое Господь подарил, чтобы был этот ребеночек зачат, я говорила. Поэтому Господу буду благодарна тебе, там пишет будущая мамочка. Так вот, вера в себя ближняя, это очень важно. Этот карапуз лежит тогда, посапывает. Еще мы не знаем, каким он будет и так далее, но он уже впитывает витамины любви. И я сейчас консультирую одну семью. Девочка выжила в семье, мама у нее бизнес-леди, квартир много, но мама сама не получила вот этой нежности женской. Мы нежность, мы нежность, мы долгая нежность друг друга. Анна Герман поет, да? Эхо любви песня. Вот, нежности не получила. Я такую дочку вырастила, шпыляла ее, ну, воспитывала. Но больше было порицание, чем бы просто погладить ребеночка. Она замуж вышла. И сейчас меня консультируют с ними, чтобы не распалась семья-то, а муж получил больше нежности. Но, естественно, он от жены ждет этой нежности. Она замыкается. Говорит, Наталья Федоровна, вот звонит, я хочу проявить нежность, но не умею. Я говорю, ну, в конце концов, спроси у мужа, можно я тебе налью теплой водички и твои ножки помою, массаж делаю? Сколько этими ножками ты ходишь, чтобы заработать деньги? Можно я так проявлю к тебе свое участие? Ну, хотя бы с этого начать. И как трудно это. Когда человек недополучил вот это витамины любви, а Господь говорит, Царство Божие внутри вас, этот рай, хочется всех любить, отдавать свои чувства другим, и собачкам, и кошечкам, как Паисий Афонский пишет. Когда много любви в сердце, когда нет эгоизма, мгновенно бросается Христос. Если это слово «я», мы выбросим из сердца. А когда Христос в сердце, хочется всех любить. И Паисий Афонский пишет, я просто пересказываю сейчас своими словами, у меня нет подлинника. Лежит бумажка на тротуаре, подобрать и выбросить в мусор. Птичку покормить, кошечку там еще кому-то, доброе слово сказать. То есть человек излучает эту любовь просто так, бескорыстно, потому что там резервуар любви, как говорит Гэри Чапмен, много. И оно не оскудевает, и Господь не оскудеет рука дающая, не оскудеет сердце милующее, когда мы отдаем, получаем взамен. Получается то круговорот, взаимообмен, перпетуум мобили, как угодно можно сказать, вот этой доброты, вот этой нежности друг друга, человечности. Но если девочка не получила в семье, ей очень трудно это. Она хочет быть такой, но ей трудно. Поэтому вот очень важно, когда маленький ребенок, колыбельное петь. И даже мама подходит к малышке, и он там мокренькие штанишки у него. Там. Она может говорить какие угодно слова, она слышит музыку ее слов. Ну, что там у нас с тобой? Да, улыбается. Он слышит музыку, и он понимает, что он нужен маме. Поэтому очень часто, когда у ребенка возникает на первом году жизни базовое доверие к миру, мама любит его и формирует то, что он будет доверять людям, что люди все хорошие, они не подлецы. Вот. Когда этого нет, вот это вот отношение к ребеночку, ну, в силу разных причин, формируется базовое недоверие к миру. Я помню, давным-давно у меня студентка была, она сама медик, исследовала взаимоотношения матери к новорожденным детям группы риска, мать группы риска, вот, и новорожденные дети, которые там малая масса тела была. Вот у нас здесь, в нашем роддоме, в 40-й больнице она исследовала, по-моему, там исследовала. Я сейчас забыла, не буду точно уже говорить. И вот там мамашка приехала, ну вот она родила ребенка, личная жизнь не устроена там у нее. И вот девочка была тяжелая. И она подходила, говорит, ну что, не померла? Каждый раз приходила и говорила ребенку, ну что, не померла? А вторая мама зрелая, цеплялась за жизнь ребенка, и он цеплялся тоже. Второй выжил, а первая умерла. Очень важно, какие слова мы говорим. Очень важно, как мы это говорим. Так вот, первое – это любовь к ребенку, это мать, это ближний любовь к ребенку. Поэтому, если этих нет, добрых слов, ласковости, нежности, не заласкать – другое дело. Но очень важно, когда мама кормит грудью ребенка, распеленала, поглаживает его, ручонки, там, ножонки, животик, там, головку, очень важно. Надо детей наших ласкать, любить, пока они маленькие. Так вот, такой опорой в жизни, вот когда ребеночек маленький, опорой в жизни, оттолкнуться от чего он может, пойдя во взрослый мир, является колыбелька, где он лежит, и нежная колыбельная песня, которую мама или бабушка поет. И мама, когда поет колыбельно, указывает основные вехи предстоящего маршрута жизни. Вот народная колыбельная. Баю-бай, баю-баю, отец ушел за рыбою. Матушка пеленки мыть, дедушка дрова рубить, бабушка кисель варить. У каждого своя задача.
Вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой.